Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире «Археология». В студии Сергей Медведев. Сегодня праздник у детей, ликует пионерия. Сегодня мы отмечаем юбилей. Юбилей нашего старого доброго знакомого, советского человека. Простой советский человек, Homo Sovieticus. Собственно, его юбилей совпадает с юбилеем Великой Октябрьской социалистической революции, одной из целей которой была постройка нового человека, нового типа личности. О том, что это было, в сюжете Антона Смирнова.
20 век был ознаменован проектами с приставками «мега». Строились мегазаводы, мегабомбы, мегастанции, расширялись города. Начинались мегавойны и мегапроекты. Новое время требовало и нового человека. Им должен был стать советский человек. Мегачеловек, полностью принадлежащий власти. Большая советская энциклопедия давала такое определение этому феномену. Историческая, социальная и интернациональная общность людей, имеющих единую территорию, экономику, социалистическую по содержанию культуру, союзное общенародное государство и общую цель – построение коммунизма. Эта цитата звучит как манифестация большой идеи, но многие сверхпроекты 20 века не смогли дождаться своего завершения. Та же участь ждала и конструкт советской идентичности, которая была построена на поломанных жизнях целых народов. Колосс советского человека при падении разбился на сотни идентичностей и конфликтов между ними, которые до сих пор тлеют на постсоветском пространстве.
Так кто же такой советский человек? Каковы его характерные черты? Был ли он как таковой? Или это некий продукт воображения социологов и идеологов? И жив ли он сегодня? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Это Леонид Гозман, психолог, президент фонда «Перспектива», и Лев Гудков, социолог, директор Левада-центра. И отчасти Левада-центр, собственно, ответственен. У нас главный по советскому человеку, как я понимаю, вы уже почти четверть века ведете, даже
почти,
больше.
Почти 30 лет.
Да, уже 30 ведем. Лет ведете да. Вот этот исследовательский через проект, который сам...
Ответственный не тот, кто пытался сделать, а тот, кто пытается изучать. Это правда.
Конечно. Да.
Это наша традиция.
Примерно. Конечно. Ну, то есть это ваш, по-моему, такой трейдмарк, вот этот проект, ну, это советский простой сказной проект,
то, советский простой человек. Одним из самых важных.
Ну вот скажите с самого начала, поэтому вам вопрос как главному советскому человеку. А был ли мальчик, а собственно был ли как таковой отдельный советский человек?
Ну, во-первых, давайте посмотрим, что это такое, вот за, что стоит за клише. Как идеологический проект, как лозунг, действительно, он был выдвинут там, в середине 20-х годов. Идеологическая проработка была его. Но это не... Я бы сказал, что это большевистская такая переинтерпретация гораздо более раннего проекта, футуристического, авангардистского. Нового человека, который появляется вот, где-то примерно в начале 20 века. У футуристов, прежде всего у итальянских, у немецких и отчасти русских футуристов. Но большевики его использовали для своих целей, и суть его то, что это новый человек, это и проект идеологический, и материал для, собственно, строительства нового общества, небывалого общества.
А футуристов, наверное, от Ницше? Еще перенятый.
Ну, это если мы уйдем, то
если
это...
Если уж совсем да, смотреть, то, да, ну, как некий такой
можно найти
Заратустра.
Это у федералистов американских, которые задумывали проект совершенно небывалого нового общества.
Кстати, тогда вы выходите на очень интересную тему. Это просветительская утопия.
Ну, отчасти, человек. Да, конечно. Потому что... отцы-основатели, они, конечно, мыслили американское общество как небывалое совершенно испытание для человечества и единственный шанс построить вот совершенно новое общество. Если это не удастся, значит, вся история человечества бессмысленна. В этом смысле это действительно длинная традиция такого homo novus.
Но адаптированная под политический проект.
Вот. А в каждом из тоталитарных режимов возникает свой проект нового человека. Тот, который и у нацистов, и у фашистов, и у китайцев, и у кубинцев, и у
всех. А нацистский, все-таки, опять-таки, возвращаясь к Ницше, это Übermensch.
Конечно, конечно.
Ну да, то есть да, отсюда, сверхчеловек, здесь, конечно, же корни, да, корни очевидны. Конечно. Вот я здесь хочу спросить.
Сейчас я закончу. Да, да. Самое важное, что этот человек возникает вместе с тоталитарными институтами, которые его формируют. Без этого он остается идеологическим лозунгом. А, собственно, смысл исследовательского проекта – это посмотреть то, что от него осталось, как люди приняли его, что, как с ним работало массовое сознание, и, соответственно, какие механизмы вот, взаимодействия лозунга, идеологических практик, насилия и повседневности, как все это соединялось уже в массовом поведении. В принципе, вообще говоря, вся модернизация, все процессы модернизации, модерное общество, они выдвигали свой проект нового человека, определенную роль. Инженер в технических утопиях таких, предприниматель, вебровский новый тип вот, протестантского предпринимателя, там, или еще какие-то другие проекты, выдвигая из всего множества социальных человеческих типов вот тот, который наиболее характерен для духа времени. Поэтому это не случайный, не отдельный тип, а это действительно целый такой спектр
большая
антропологических...
Вот социального и антропологической инженерии. Так
да.
Вот, они случайно вот были
проектирование,
писатели,
скажем, идеологического...
Инженеры человеческих душ. Да. А, Леонид, а для вас советский человек – это научная категория или оценочная? Потому что вот я посмотрел сейчас историю этого термина. Возникает она вообще у Булгакова. Еще первый раз Булгаков, Сергей Булгаков, в 1918 году писал «Homo socialisticus». Потом, естественно, это проходит через Шарикова. И уже это канонизировано в наше время, вот в новейшее время, это Зиновьев. Книга Зиновьева 1982 года, очевидно, такая диссидентская, уже изданная в Мюнхене. Да? И вот с этой точки зрения, что это? Это идеологический конструкт? Оценочный?
Ну, это и то, понимаете, когда говорят там совок или еще что-нибудь, это, конечно, оценочная фраза, да?
Да.
Но на самом деле важно, стоит за этим что-то или нет, вот какая-то реальность, да, ведь? Посмотрите, для большевиков не просто вот это было, ну, неким условием создания нового человека или там, советского человека, это условие успеха общего проекта, это одна из целей проекта. Смотрите, они ставили четыре цели. Да? Новая экономика, принципиально иная структура общества, принципиально иная политическая система вот, управления, да? Управление обществом и новый человек. Причем для нового человека, для них был очень важен. Ну вот Троцкий, например, у него была такая идея, не знаю, сколько он серьезно к ней относился, но он где-то высказывал, что надо все население Советской России провести через психоанализ для того, чтобы сделать нового человека. Он очень верил в психоанализ, и тогда у нас Фрейда издавали там очень активно.
Да, 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 20-е годы, да.
Да, потому что они вот в это дело действительно верили, они верили в возможность изменения. И до последних дней существования Коммунистической партии Советского Союза вот эта идея воспитания человека была в их программных документах. Это было исключительно важно. Они себя видели вот такими демиургами.
Да.
И это была одна из главных целей. Причем, что интересно, первых три проекта – экономика, социальная структура, общество, политика – очевидно провалилась. Ну, совершенно очевидно провалилась. Там руины остались, на которых надо что-то отстраивать. А с этим, в общем-то, не очень понятно, провалилось или нет. И я думаю, что не совсем провалилось. Значит, вот Лев сказал совершенно справедливо, что без тоталитарного общества это вообще не получается. Конечно, нужен, чтобы создавать нового человека, нужен контроль за человеком. Вы должны контролировать то, что происходит. И они это очень сильно контролировали. И они делали все для того, чтобы контролировать. Вот идея контроля за человеческим поведением была крайне важной. И она оставалась важной, опять же, до конца. Ну, вот скажите, пожалуйста, с точки зрения там, чисто прагматически, посмотрите, ну, какая вообще вам нафиг разница, ребята, какую музыку слушают подданные? Да? И понятно. И, кстати, они были правы. Потому что если ты
это
сегодня...
Чисто, это еще платоновская фактически идея. Это еще и оттуда идущая.
Нет, ну, вообще все было. Все. Ну, бывает да. Нечто, о чем говорят, это новое. Да, да, нет да. Ничего нового под солнцем. Но смотрите, если вы сегодня выбираете музыку, которую вы хотите, то, может быть, завтра вы захотите выбирать что-то еще. Это вообще рискованно. Да?
Да,
если
да.
Вы сегодня выбираете себе прическу или там ширину брюк, вот, стиляги,
да,
то
да.
Чего вы захотите выбирать завтра, неизвестно. А теперь получилось или не получилось, мне кажется, вот что. Мне кажется, нельзя говорить о советском человеке как о ну, такой общей реальности, что ли, да, или там, я не знаю, тотальной реальности.
Да.
Потому что всегда можно показать, там, не знаю, Дмитрия Сергеевича Лихачева, светлой ему памяти, и сказать, ну, какой же он советский человек, вот видите, традиционный русский интеллигент,
как,
и так далее.
Как говорил Йоза Лешковский, как есть отдельная колбаса, так есть отдельные люди.
Совершенно правильно. Вот есть в дифференциальной психологии, есть такой постулат, ну, давний уже, ему лет 50, наверное, не меньше, что внутри групповые различия всегда прикрывают межгрупповые. То есть, что это значит? Допустим, шведы высокие, японцы низенькие, да? Но вы всегда найдете японца, который выше среднего шведа. Ну, и наоборот, да? Поэтому, на самом деле, в любой системе, есть все человеческие типы. И советского человека вы можете найти в Вашингтоне вокруг Колумбия, и в Париже, и в Москве, и в Тамбове, и в Пекине.
Ну, есть же средняя температура по больнице, не, есть закон как бы типизации.
Ну, конечно. Важно вот что. Важно, мне кажется, на какой человеческий тип опирается система. Понимаете, вот система кому-то помогает расти, а кому-то, наоборот, мешает. Да? Вот. Ну, мешает, либо репрессирует вот, в нашем варианте, да? Вот, если ты не
понятно, такой. Тип наиболее адекватный.
Да. И вот они опирались на определенный тип.
Или строили его.
Опирались и строили.
А вот здесь главный вопрос, наверное, вот я хочу Олега Гудкова
спросить.
Они строили, да.
Безусловно. Да.
Опирались, как вот еще мы хотели обсудить, говорили, насколько...
Его, поскольку это был все-таки... формирование определенных институтов, школы, армии, идеологической работы, системы коммуникации и прочее.
Это так, но вот насколько этот человек оказался традиционным русским человеком?
Вот, сейчас, подождите, вот у меня сразу несколько вопросов.
Хорошо, ладно, этот отложим, но это очень важный вопрос, да, который
во-первых,
меня волнует.
Во-первых, хочу немножко уточнить, кто был автором. Вот то, что мы, скорее всего, цитаты из БСЭ, примерно, я думаю, что середина 70-х годов, после выхода книжки Георгия Смирнова «Советская личность» или что-то в этом роде. Ну, это была попытка идеологически подытожить весь проект. Вообще говоря, к этому времени уже стало ясно, что это именно проект и идеологический лозунг, расходящийся с реальностью. Первое описание, как ни странно, попытка анализа этого человека была не Зиновьевым, это довольно поздняя уже вещь, а первая была немцем, Клаусом Меннером, советником Аденаура, который приехал
сюда.
Еще
50-е, по-моему, да?
Книжка вышла «Совет Менш», она называлась «Совет Менш». Первое издание было 58-го года, а 62-й более дополнено и прочее. Где он попытался как раз посмотреть, где лозунг, где идеологическая практика и что из этого получается. И он вот первый зафиксировал расхождение этого. А потом уже действительно пошли пародии Зиновьева, там, Вайли Генниса, Синявского и прочее. И те, которые уже фиксировали позднюю фазу разложения этого. Теперь, что касается самого. Да, ну, из чего лозунг состоял? Это человек самоотверженный, идейный, действительно устремленный в будущее, аскетичный, потому что он жертвует всем ради будущего, коллективистский и прочее. Вот главные такие черты. Конечно, это идеологический проект и идеологические требования. Реальность, она никогда не соответствовала ей. И более того, очень скоро, несмотря на все насилие этого, режим понял, что это нереализуемая вещь. И вынужден был уживаться и допускать разные системы допусков. И это вот чрезвычайно важно. И чем дальше, тем больше допуски и тем больше люфты приходил. Более того, уже вот в 60-х годах стало ясно, что этот проект нереализуем принципиально. И вот, собственно, на системе двоемыслия, расхождения и строилась вся практика.
А почему это в 60-е стало понятно? По-моему, как раз 60-е – такое человеческое время человеческого оптимизма, когда страна освобождается от сталинизма, и появляется такая этическая волна. Появляется, вот сразу хочется там Аксенов вспомнить, затоваренная Бочкотара в поисках вот этого вот хорошего человека.
Ну, если вспомнить «Герои июльского дождя». Чуть раньше «Звездный билет» или там «Коллеги», это уже была тоска по тому. И фиксация расхождения некоторого идеала, такого идеологического.
Потому и появляется, реальность. Прошу прощения, совершенно. Потому и появляется,
что идеала
это,
нет.
Конечно. Это реакция на расхождение на жизни и идеала.
Совершенно верно, да. Вот. И именно с этого времени. Если вы посмотрите «Три дня жизни» Виктора Чернышова, там, вот, а потом это все сильнее и сильнее. «Афоня», там, «Полеты во сне и наяву». Это вот все большее расхождение между лозунгом,
вот это уже
как бы,
двойной такой,
и
да,
повседневностью.
Да.
Это в 70-х. Это означало, что та конвенция, на которой строилась... что люди принимают этот идеологический лозунг и практику, и стараются ужиться с этим. А вообще, если говорить об основе советского человека, вот как бы, то это человек, научившийся жить с репрессивным государством, вступая с ним в коррупционные сделки, уживаясь, обманывая. Они делают вид, что они нам платят, мы делаем, что мы работаем. Каждый против, но все за, и так далее. Вот эта система двоемыслия, взаимного приспособления, лукавости, или Татьяна Ивановна Заславская называла это «лукавый раб». То есть это взаимные подыгрывания власти и человека. Да. Без личных подсобных хозяйств никакая плановая экономика бы не удержалась. И так далее. Там масса всяких вещей, но самое главное, это вот тот тип человека, который сформировался под воздействием этих тоталитарных институтов. Так вот, он не тотален. Он в том смысле, я согласен с Леонидом, и наши, конечно, наши исследования, это уже позднее, все-таки это конец, этот человек уходит, да. Или точнее, на грани ухода. Поэтому это реконструкция в каком-то смысле архетипа. Но если по первому замеру, то черты, конечно, это идеальный тип.
Ну это да, вот смысле. Я думаю, там, я не знаю, даже
он
культура.
В концентрированном виде он характерен для 35-40% населения. Потому что рядом с этим человеком, вот этим лукавым приспособившимся, существуют и догматики, и функционеры, и карьеристы, и цеховики, и там масса всяких других типов. Я абсолютно здесь согласен. Сообщество, оно строится из разных ролей, разных типов человеческих. Но режим, система держал именно вот этот тип. Левадовская идея была в том, что с уходом этого, демографическим уходом этого человека, режим рухнул. Потому что
вот это очень интересная точка, на которой давайте сделаем небольшой перерыв и поймем, а действительно ли ушел этот человек. То есть я хочу вот здесь потом попытаться поставить его в темпоральную, во временную перспективу. В какой степени это русский человек, советский человек, и ушел ли он с 91-м годом. Мы вернемся буквально через мгновение. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Лев Гудков, директор Левада-центра, и Леонид Гозман, психолог, президент фонда «Перспектива». Столетие... Что-то... Нет? Хотели... Мне показалось, что хотели сказать. Тогда позвольте мне все-таки подвестись к нашему следующему сюжету. И напомню нашим зрителям, что мы отмечаем столетие Homo Sovieticus, советского человека. И, кстати, важно здесь хотел упомянуть, что Леонид Гозман здесь возглавил такой интересный проект к столетию советского человека, который проводит фонд Гайдара. Ряд, так сказать, череда дискуссий. Следующий у вас, по-моему, 30 октября.
31-го. Приходите на площадке Еврейского музея.
31 октября, последняя из трех дискуссий. Ну, а мы зададимся вопросом, а в какой степени советский человек был, может быть, собранием неких позитивных мифов? в какой степени советский человек был выражением духа своего времени, и, может быть, ностальгия по нему сохранилась в наше время. Говорит об этом коллекционер советской меморабилии Сергей Чебинеев.
И, наверное, несколько удивлен вниманием вашей радиостанции или сотрудника вашей радиостанции к моей, как говорится, персоне. Первое мое знакомство состоялось, когда мне было 14 лет. Это в 70-е годы, когда я случайно услышал этот немножко с хрипотцой голос ведущего. Вот. Его рассказы, когда читали «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, и когда ведущий восторгался маленьким мальчиком, который сидел в лагере, а за то, что обрезал стропы парашютов, ну, в общем, на парашютной фабрике. Вот. И с тех пор я всегда его, в общем-то, эту радиостанцию перелистывал, потому что, ну, откровенная такая шла антисоветчина. Это все, что шло вразрез и во вред моему государству, в котором я жил, работал, учился, которое давало мне свободно жить, свободно получать образование, свободно подниматься по социальному лифту. То есть те, ну, можно их назвать благами, наверное, которыми сейчас вот многие молодые люди лишены, что называется. А мне импонирует это понятие, и я считаю, что оно было правильное, вот попытки создания именно советского человека. То есть человек разных национальностей, которые объединены одной какой-то идеей построения, в общем-то, идеи-то благородные, как по сути, да, построения счастливого будущего и лишенного вот религиозных каких-то взглядов, которые, вот как мы сейчас видим, да, вот идет массовый религиозный конфликт, который приводит к войнам, к убийствам и прочему. То есть сама идея-то, на мой взгляд, была интересная. Хотя я думаю, что какие-то основы, которые были положены, они сохраняются сейчас у многих людей моего поколения. Одни кто-то вот с пеной у рта защищает завоевание так называемого социализма, да, который, к сожалению, не был. Хотя, может быть, и был построен, я не знаю. Кто-то критически относится, кто-то с иронией с какой-то относится. Я себя ощущаю, всегда ощущал в первую очередь русским, затем россиянином. В советские годы моя страна была советской, и я был советским. Ну, это мой взгляд. То есть я и воспринимал, и отображал именно те взгляды, которые, в принципе, на чем меня воспитывали. Не буду никогда, как бы сказать, врагом вот этих каких-то новых веяний, нового развития, да, моей страны. Но, естественно, я уже смотрю вот на все, что происходит вот с позиции того там 16, 17 или 18 или 20-летнего мальчика, который был воспитан в советской школе, затем в советском институте и в советском обществе.
Это Сергей Чебинеев, коллекционер, в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Ну вот, отталкиваясь от этого сюжета, это советский человек, это что? Это действительно продукт модернизации? Некий модернизационный эксперимент?
Безусловно, это продукт модернизации, то есть специфической модернизации, догоняющей модернизации и проводимой тоталитарной системой. Поэтому это человек без той сложности, без разнообразия, без автономизации разных институтов, которые были в других системах. Здесь это массовидный человек, одномерный. И в этом смысле это не этническая характеристика, это не русский человек, потому что точно такой же тип описан польскими социологами, ГДРовскими социологами и прочее.
Вот здесь прочее. Очень важная вещь. То есть это не этнический,
он как бы... Это не этнический человек, это принципиально важно.
Это поэтому... человек при большом репрессивном государстве.
Да, да, именно так. Поэтому есть специальные исследования, ну, скажем, Ежи Мачков, такой немецкий социолог, политолог польского происхождения, который действительно вот описывал на своем материале, вначале Польши, потом на материале ГДР, примерно те же самые структуры сознания.
Но с другой стороны, да, вот то, что вы сказали в первой части, основа советского человека – это человек, научившийся жить с репрессивным государством. Но не жил ли русский человек последние 500 лет с репрессивным государством, и не есть ли русская культура вообще плод приспособления к этому репрессивному государству?
Чем дальше вот я занимаюсь этой тематикой, тем, кажется, мне необходимо проследить действительно генеалогию этого типа гораздо глубже. Ну, какие-то черты, скажем, Щедрин описывал. Очень со структурой двоемыслия, приспособления, вот с этим. Но все-таки это было не... Это массовизирующееся, начало массовизирующегося общества. Это было сословное общество.
Леонид, а вот вы как считаете, можем мы поместить советского человека вот в эту вот большую русскую историческую вертикаль и проследить его еще от, я не знаю, времен монгольского, может быть, рабства, от времен крепостного рабства? Это же человек рабский, рабское состояние, которое зафиксировано и сказками всеми, и фольклором русским.
Понимаете, конечно, конечно, как бы и да, и нет, да, и да, и нет, потому что вот мне кажется, что рабское состояние здесь важнее этнической принадлежности. То есть вот если брать те государства или там народы, которые проходили через это многовековое рабство, как прошли мы, к сожалению, да, на самом деле вы там увидите похожие черты. Конечно, никакому Николаю Первому не снилось довести вот этот проект до такого уровня, как довели большевики. Просто потому что и по техническим причинам, и по идеологическим причинам уровень тоталитаризма был значительно ниже, конечно, да, значительно ниже. Вот, когда Павел I пытался там приказывать, когда обедать и какие шапки носить, то, в общем, это кончилось для него нехорошо, потому что общество это не приняло.
Ну,
да?
Отчасти работало. Вот. Я вот сейчас читаю военные поселения, все они же еще, конечно, от Александра идут, и да, уже дальше, да, и Аракчеевские. Да. Там... Вот идеальный человек просвещенческий.
В российское время были анклавы тоталитарного общества.
Да.
Анклавы, вот как, например, военные поселения. Да? А превратить в такое военное поселение всю империю, это, конечно, удалось только товарищу Сталину и его предшественникам, последователям в основном. Вот. Но важно вот что. Понимаете, советский человек, вот так как они его хотели сделать, вот который был им нужен, которого они считали идеальным, и с точки зрения прагматических своих целей, и с точки зрения ценностей, я вообще против того, чтобы считать большевиков просто бандой, которая держалась за власть. Они были бандой, державшейся за власть, само собой, но не только. У них еще и идеи были определенные.
Ну, конечно. Вот. Они весь мир заразили этим.
Ну, конечно, конечно. Ну, черт возьми, да не они заразили, бросьте вы. Да бросьте вы, что вы их демонизируете? Не они заразили, этот микроб был везде.
Нет, ну просто они воплотили то, о чем мечтали, да, так сказать, и да, все поехали, да, с Фейхтвангера, и Ролана, и Эйнштейна с
Чаплином. Конечно, на самом деле все это было внутри. Это вот как, понимаете, эта болезнь была внутри разных обществ. На самом деле просто мы первыми оказались в состоянии тяжелой болезни. Вот. Остальные, ну, некоторым удалось все-таки
здесь
избежать.
Здесь вообще, да, есть такая теория, что Россия, так сказать, в силу неограниченности своих пространств и власти, она реализует как бы идеи, которые на Западе существуют в качестве зародыша, в России они как бы по полной программе разворачиваются. Атеизм, коммунизм.
Губерман распятый как Христос, чтобы скупить всеобщий смертный грех переустройства. Вот. Значит, ну, важно вот что. Значит, смотрите, они считали это ценностью. Ну, отцы-основатели не Америки, а нашего, да, государства, да, они считали это определенной ценностью. Вот что они считали ценностью? То есть, посмотрите вот на одну из тех дискуссий, которые упомянули, значит, то ли Пивоваров, то ли Булдаков, не помню, была, да, одна дискуссия, где были вот два выдающихся историка. Вот, кто-то из них сказал, что вот системообразующее свойство советского человека – это работать за бесплатно. Вот работать за бесплатно. Ты должен, вот смотрите, как, что они, здесь указываем пример. Они развели, большевики развели труд и вознаграждение за труд. Это разные вещи. И в идеале ты должен пахать, как папа Карло, да, не думая, сколько тебе за это заплатят. Дяденьки, что вы строите, что это вы строите тут столько больших детей? Что? Коммунизм. Свободный труд свободно собравшихся людей. Бесплатный труд. Да? Да. Субботник. Бесплатный труд. Вот субботник – это идеал будущего труда. Но теперь посмотрите, какая ужасно интересная вещь. Вот если вам, Лёве, мне, да, предложить большую зарплату, но без возможности самореализации там и прочего, мы откажемся. Мы откажемся. Вот. Мы все трое могли наверняка зарабатывать больше, если бы, как бы именно деньги были для нас высшей ценностью. Да? Мы откажемся. Значит, в этом смысле мы что, мы советский человек? Да нет. Просто вот мы трое здесь сидящих, еще миллионы людей, которые вот идут по этому пути, или десятки миллионов, не знаю, мы делаем этот выбор добровольно, ради тех ценностей, которые для нас важен. Ну, смотрите, советская власть очень гордилась, и сегодняшняя, значит, начальство наше гордится массовым героизмом советских людей во время Великой Отечественной войны. Его что, не было?
Был.
Был. В воспоминаниях немецких генералов это есть вообще, как русские дерутся вообще отчаянно, да? Скажите, пожалуйста, а вне советской системы его что, не было?
Тоже был.
И тоталитарные системы давали героическое поведение, ну, вот та же гитлеровская армия, и демократические системы дают героическое поведение, самопожертвование там и так далее, да? Но это всегда, так же, как и работа за меньшие деньги, да, это в нормальном варианте, который не советский, понимание, это результат свободного выбора. Знаете, я решаю. Я решаю, что вот за это я отдам жизнь. Вот за это я отдам
жизнь.
Ну,
для советского человека это же тоже выглядело как свободный выбор. Вот я хочу сейчас здесь перейти к тому, что вообще вот основные черты советского человека.
Какой же, простите, свободный выбор, когда... наказание за опоздание.
Нет, я имею в виду, скажем,
не платят.
Идти на амбразуру, да, идти на таран. Это же не то, что заградотряд сзади стоит. Все-таки это были акты пассионарные.
Все-таки заградотряды это особое изобретение.
Вот я хочу понять, насколько этот человек был идеологический, Сергей, насколько идеология была прошита.
Простите, пожалуйста, вот это, вы говорите, пойти на амбразуру – свободный выбор. Я абсолютно убежден в том, что были люди среди наших соотечественников, которые делали этот свободный выбор. Были люди. И были люди, которые работали за бесплатные или за маленькие деньги абсолютно сознательно по собственному выбору. То есть никакая система, даже советская, не может всех лишить свободы выбора. Не может. Да? И кто-то из наших соотечественников совершал свободный выбор. И на войне, и в мирное время.
Ну, наверное, вот, скажем, фильм «Коммунист» с Урбанским. Да? Вот
ну,
это
может
вот
такой, быть, да.
Такой
может
типа,
быть.
Типаж.
Может быть.
Или там Ульянов, как председатель колхоза. Это вот такие вот типажи.
Так я думаю, что они были. И вот мы говорили про этот сериал «Спящие», да, там, вот, который сейчас вышел.
Да,
Полковник ФСБ, такой великолепный значит, человек и так далее. Вы знаете, я, может, скажу кощунственно для «Радио Свободы» вещь. Я уверен, что такие люди есть. Конечно, есть. Всякие есть. Вот. Просто кто доминирует, понимаете? Вот я думаю, что в ФСБ доминируют не такие люди, как герои этого сериала. Да? Вот
ну, здесь в этом среднее. Дело. Давайте вот сейчас, коллеги, вот, попробуем...
Насчет идеологии.
Можно да, влезу. Черты, основные черты. Вот первое – это про идеологию.
Какой период мы возьмем? К концу 30-х годов средний уровень образования населения только-только достиг трех классов. Угу. Поэтому основная масса просто не могла понять смысла этого, самого проекта. Она принимала, она подчинялась через коллективизацию, через радио, которое тогда начало распространяться, через школу, через армию. Она принимала эти... Ну, Чонкин здесь лучший пример, тут, чтобы было понятнее, что, как соотносится идеологический лозунг и реальная практика. Принимали это, подчинялись к этому и сопротивлялись, пытались уклониться к этому. К концу 50-х годов средний уровень образования достиг 7 классов.
7 классов.
Да. То есть сфера индоктринации стала гораздо шире и понятнее. А к концу уже 80-х годов... Там примерно, если я не ошибаюсь, где-то подходил к 12 годам образования, к 10-12, после этого умерло, потому что понятно, что
хорошо, было избыточно. Хорошо, и что это значило, когда уже все на грани вообще высшего образования, все со всеобщим
просто
средним?
К этому времени готовность принять лозунг уже была минимальная.
То есть, чем человек умнее, тем он чем образованнее, умнее, тем менее индоктринирован.
Чем более квалифицированный труд, тем он требует больше вознаграждения и, соответственно, некоторые перспективы там
понятно.
Более сложные.
Не совсем согласиться.
Сейчас, одну секундочку. Все-таки советский человек – это человек, ориентирующийся на самые простые образцы поведения. Это человек... очень не просто двусмысленный. Это человек, боящийся нового, недоверчивый, потому что он привык жить в репрессивном окружении с насилием, доверяющий только самым близким и делающий вид, что он принимает. Это вот совершенно важно. Кроме того, это человек иерархический, не универсалистский, потому что он понимает, что то, что он может, и то, что начальство может себе позволить, это совершенно разные вещи. Это не значит, что он бы повел себя иначе, занявшего место начальства, тому по другим. Но это каждый раз, вот то, что положено Юпитеру, то не положено быку. Это,
то есть четкое ощущение
четкая иерархии. В то же время, чрезвычайно важное, это принудительная уравниловка. Это социальная зависть.
Но это опять-таки, я все к русскому, не из общины ли это идет? Из крестьянской общины все эти черные переделы, невозможность человеку вырваться из общины, о чем еще все?
Мы можем линии протянуть, действительно, но то было сословное общество с совершенно другими...
В империи были общины, но были не общины. Империя была разной. А тут сделали... Вот правильно, они взяли самые, ну, не знаю, с моей точки зрения, омерзительные свойства и практики, которые были в империи, да? Вот они их взяли и стали распространять на всю страну.
Ну, в том числе практики перекрестного наблюдения, круговой поруки, коллективная ответственность,
коллективное заложничество,
обязательно. Конечно. Но главное здесь вот именно не просто, так сказать, масштаб, а то, что они брали определенные, они не брали там, я не знаю, университетские вольности, да, и не пытались их распространить за пределы университетов. Они брали военные поселения и сельскую общину.
Совершенно точно.
Да. А в какой степени, вот говоря о коллективности, а в какой степени вообще советский человек коммунальный? Ведь, собственно, такие формообразующие институты советского человека – это, наверное, коммунальная квартира, это очередь, да, вот как у Сорокина показано.
Ну, именно поэтому человек индивидуалист. Изолированный, атомизированный, крайне недоверчивый.
Из-за навязанной коммунальности?
Именно из-за навязанной коммунальности. Это человек, который вот живет все время с растопырив лапы.
Но с другой стороны...
И внутренне очень агрессивный, фрустрированный человек.
Последнее, вот сейчас нам перед перерывом, что я хочу спросить. Хорошо, я согласен. Внешне атомизированный, но с другой стороны, не было ли все-таки в советской идеологии понятия общественного блага, которое утеряно сейчас? Вот это, так сказать, я сам при всем своем, так сказать, признаюсь, антисоветизме и своем генезисе теологическом, да-да-да, мы от всего этого отошли, но сейчас, глядя на наше общество и 90-х, и нулевых годов, я понимаю, что абсолютно утеряна идея общественного блага, которая все-таки там где-то была.
Она была утеряна гораздо раньше. И если вы вспоминаете, или кто-то из вас вспомнил, коммунист или председателя, да. Это уже ушедшая реальность. Это... фиксация разрывами. Это тоска по герою.
60-е и 70-е ушло.
Надо, чтобы были такие председатели колхозов. Почему был фильм-то популярен?
Абсолютно.
Потому что все понимали, что их нету. Нету таких. А вот надо бы вот такого.
Поэтому советский человек, да, я здесь соглашаюсь с вами, это миф. Это жизнь.
Миф – это чрезвычайно важно. Это идеологическая схема, которая определяет коллективную идентичность. По крайней мере, один из уровней коллективной идентичности. Это не то, что чего нет, а это совершенно другой пласт значения. Люди с этим соотносились, как-то примеривались к этому, гордились этим.
Про то, что осталось от советского человека, очевидно осталось.
Леонид, давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, и вот с этого начнем наш уже после этого. Напомню, что вы смотрите программу «Археология» с Леонидом Гозманом и Львом Гудковым. Говорим мы о советском человеке. Вернемся буквально через мгновение. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Лев Гудков, социолог, директор Левада-центра, и Леонид Гозман, психолог, президент фонда «Перспектива». Homo Sovieticus Sum. Как утверждает французский историк Михаил Геллер в своей работе «Машина и винтики. История формирования советского человека в советских медицинских вузах», изучение латыни начиналось именно с этой фразы «Есмь советский человек». Сегодня говорим мы о столетии советского человека, о том, насколько этот эксперимент удался, антропологический эксперимент, насколько он провалился и что от него осталось. Об этом, в частности, говорит Дмитрий Доронин, социальный антрополог, в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Советская идентичность, представление о советском народе, в каком-то смысле можно сказать, что это продолжение представление о российской идентичности, о российском народе. Эти представления формируются уже во времена Екатерины II и происходят от этого как бы с времен деятельности ученых Петра I. Это как раз время ожесточенных споров о том, как понимать национальность, тогда оперировали таким словом, и были предложены разные критерии. Об этом довольно много книг уже написано. Одним из таких важных критериев это был критерий лингвистический, критерий языка. Другой важный параметр это была, конечно же, религиозная принадлежность. Потом была попытка натурализации идентичности, когда предлагали параметры антропологические, то есть внешний облик. Вот. В конечном счете, именно в 20-е, в 30-е годы, потому что следующий перепись 39-й год, были выработаны вот подходы натурализации этнической идентичности, регионализации, да, то есть в итоге мы пришли как бы к регионализации нашей страны. Вне зависимости от наших этнических идентичностей, мы имеем также общенациональную, общегражданскую идентичность. Не от слова национальность, а от слова нация. Да? То есть так, как это в европейских странах. То есть там мы можем быть алтайцем, эрзя, мокшей, там, но там, татарином, касимовским. Но как бы все мы являемся россиянами. То есть, в принципе, проект идентичности советского народа, он как бы был похож. Если мы говорим о сегодняшнем представлении, которым придерживается довольно большое количество очень авторитетных этнологов и антропологов социальных, например, тот же академик Валерий Тишков и его школа научная, то вот этот вот проект российской идентичности, российского народа, как проект национальной гражданской идентичности, да, не этнической, в некотором смысле он соизмерим с проектом как бы идентичности советской. Проект довольно успешным был, как мы понимаем, иначе бы это не просуществовало так долго. Другое дело, что это судьба таких многонациональных империй, да, примерно похожие вещи случились с Австро-Венгерской империей, да, но это вот как раз издержки нацистского строительства такого имперского типа. Проблема онтологическая стоит в том, что существует множество очень разных этно-территориальных групп с разными очень интересами, но которые вынуждены жить в рамках одной территории.
Это Дмитрий Доронин, социальный антрополог, в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. И вот я какую тему хочу поднять в связи с тем, что сказал Дмитрий. А Homo Crimeans, человек крымский, человек современный российский. Ну, так скажем, те самые пресловутые 86%, хотя, наверное, вы скажете, что, может, их и не существует. Это один из мифов пропагандистских. Но, тем не менее, как некая более или менее ощутимая социальная реальность. Так вот, этот крымский человек – это тоже разновидность советского человека? Это возрожденный советский человек?
Ну, я бы сказал, что есть разные состояния советского человека. Есть спокойные состояния, обычные, точнее, где вот эти характеристики, они немножко сокращаются. И есть состояние как мобилизационное, возбужденное, когда эти характеристики начинают распространяться на гораздо большее, на гораздо больший массив населения. Можно в этом смысле говорить о концентрированном, еще раз повторю то, с чего я начал, концентрированные выражения советского человека. И есть отдельные черты, которые распространены гораздо сильнее. Вот в возбужденном состоянии это проявляется у очень многих. Резко упрощается структура общества под влиянием и пропаганды, под влиянием идеологии. И действительно, мы имеем дело с некоторым реставрацией советского человека в возбужденном его состоянии. Крымский синдром, безусловно, это вот именно так.
А в целом, Леонид, вообще постсоветский человек – это продолжение советского? Потому что, скажем, я даже сейчас, я готовясь к этому эфиру, перечитывал выступление Юрия Левады 2004 года. Он говорил о советском человеке. Он, в частности, очень интересно тоже сказал, опять-таки, я все к своей теме старой, что неожиданно возникл допетровский человек, что вылез в современном российском допетровский архаичный человек.
Архаический человек.
Да.
Да, конечно. Ну, вы знаете, смотрите, значит, во-первых, Опять же, не надо переоценивать собственную уникальность. Вот сейчас Лев говорил насчет этого обострения, там, такой вот крымского обострения, да. Да, крымской экзальтации, которая, кстати говоря, во многом, ведь праздник ушел, а осталась депрессия. Вот. Я специально ходил на празднование трехлетия, значит, этого исторического воссоединения. Оно проводилось уже не на Васильевском спуске, а на Ленинских горах. Уныло, скучно, студенты за 400 рублей. Все. Ничего там другого не было, да? Вот. Но не надо переоценивать уникальность. Дело в том, что вот у Цвейга, у Стефана Цвейга есть великолепная, как его последняя книга, «Вчерашний мир», называется его «Воспоминания», где он пишет о... Вот, очень похожая экзальтация в Австрии в момент начала войны, когда, Первой мировой войны, он остался один, когда он поссорился со всеми своими друзьями. Все друзья были за войну, все друзья проклинали, значит, там, англичан там, и так далее. Вот. И он был совершенно одинок вот, в этой ситуации. Так что это часто где возникало, во многих местах возникало. То есть, что осталось сегодня? Я приведу вам два всего примера, мне кажется. Ну, их много. Конечно, осталось. Вообще ничего не исчезает просто так. Все с нами. Знаете, все с нами. Как наше детство с нами, так наша история с нами, естественно. Да? Вот, смотрите, первое. Одно из вот я назову два свойства советского человека, которые были, как мне кажется, в этом синдроме. Значит, первое – это ощущение величия. Да. Вот величие, да, мы великая страна, мы великая страна.
Одна шестая часть суши.
Одна шестая часть суши, мы впереди планеты всей.
У нас, кстати, космос. Вот
это, у нас космос, у нас атомная бомба, мы победили Гитлера.
Также в области балета, и, да.
Ну, конечно, кстати, вот эта песня, ведь это уже, опять же, момент разложения.
Это уже ирония по этому поводу, да?
Вот, этот диалог с африканцем. Вот, а на самом деле, вот мы великие. Посмотрите, сегодня для нашего сегодняшнего соотечественника, который вроде как уже и не советский, да, Советского Союза нету, а вот эта вот тоска по величию, она осталась. Вот ваш в этом сюжете, вот, Доронин, да. Да, значит, он говорил про Австро-Венгрию. Простите, совершенно другая ситуация. Очень многие империи переживали распад. Ну, собственно, все империи переживали распад, да? Но как-то к этому приспосабливались. Вот. И вот, допустим, в Австрии нет, в сегодняшней Австрии нет этих фантомных болей. И если сегодняшнему австрийцу предложить, а давай мы снова будем управлять и Венгрией, и Чехией, и еще чем-то, сдурели.
Но Австрия скорее исключение, а в Турции есть османский синдром.
В Турции османский синдром есть, а в Англии. Совсем не такой.
На Фолкленды пошли.
Это совсем другая ситуация. Но Индию обратно взять не хотят.
А это да.
Пускай индийцы сами разбираются. Да? Вот. У нас это осталось. И очень вот это все время так рассказывает. Кстати говоря, что интересно, что тоска по империи, вот Лев, наверное, не даст соврать, вот, или даст, не знаю, значит, тоска по империи возникла, обострилась не тогда, когда все распадалось, а через несколько лет после этого. То есть, вот, собственно, там, начало 90-х, да никто, в общем, по империи не тосковал.
Ну, это сконструированная вещь.
Ну, частично сконструированная.
Ну, это ресентимент, путинский ресентимент, он такой наведенный.
Все непросто. А вторая черта советского человека, которая, по-моему, абсолютно жива сейчас, это вот сословное общество, то, что Лев говорил, что дозволенную Питеру и так далее. Посмотрите на это сословное общество, это ужасно интересная штука. Вот смотрите, была этот самый Панама-гейт, да, вот, панамские документы. Значит, ну, на самом деле, хотя наши все время говорили, что это такая русофобия, вот, на самом деле там было вскрыто злоупотребление в очень многих странах. Вот. И премьер-министра Исландии поймали, в общем, по нашим-то масштабам, на абсолютной ерунде.
Да.
Вся страна вышла на улицу, пока он не подал в отставку, они домой не вернулись. Да? Потому что вот нет, вот, как он нарушил закон и прочее.
Да.
У нас ничего этого не происходит. Почему? Вот у нас там кто-нибудь вываливает там очередное, что он там миллиард украл, да? А что, говорит, общественный? Общественный говорит, да, там мы думали два.
Ну, да.
Вот, собственно говоря, а чего?
Есть волшебная фраза «потому что может».
Потому что может,
потому что имеет право.
И вообще ему можно на самом деле. Ему можно.
Это
ему
подтверждает. Можно. Вот разоблачение Шувалова. Корги возит на бизнес-джете.
А ничего.
Выкупил половину этого самого высотки на Котельнической. А вот он вице-премьер. Вот это доказывает его власть. Потому
конечно,
что может.
Конечно, ему можно.
Это как раз и о чем я говорю.
Герцогу можно охотиться на ваших полях. Это его право.
аристократическое право охотиться на твоих полях. Да?
Вот сословно, вот. Сословно.
Конечно, сословно. Но это не значит, что любой герцог хороший. Нет. Герцог, если пришли какие-то с набегом кто-то, то герцог должен выйти со своими верными и защитить мои поля и мою деревню.
Это контракт. Да.
Конечно. Если он не защитит, он плохой герцог. И я приму участие, может быть, в его свержении.
С вилами.
Да, с вилами. Чтобы поставили нового герцога хорошего. Так вот, у нас феодальное общество, и у нас хороший король. Потому что король должен защищать от внешних врагов. А он защищает.
Вот это да.
Он защищает.
Это советское или изначально русское? Вот это вот я смотрю, например, мне кажется, очень сильно советский человек проявляется на прямых линиях Путина. Когда вот страна, там тысячи людей собрались у микрофонов и шлют наверх просьбы. А сверху в ответ на просьбу идут ресурсы.
Сергей, ну это же неправда просто. Ну, это же просто неправда, потому что это режиссура.
Нет, я понимаю, что это режиссура, но это воспроизводство вот этой мифологии и раздаточного государства.
Поскольку ее уже давно никто не смотрит, ну, очень низкий рейтинг прямых линий Путина.
Заря.
В головах живет.
Смотрит.
Это, мне кажется, это воспроизводит на самом деле желаемый образ страны у первого лица. Он хочет видеть страну такой, и ему устраивают этот спектакль для того, чтобы он увидел то, что он хочет.
Но Леонид, реально же обращаются, скажем, два хозяйствующих субъекта. Нет, вот пусть Путин примет решение по театру, по закрытию театра, по какому-то, по фильму «Матильда».
Потому что, поскольку никто другой
Путин
не принимает.
Пусть Путин скажет, так это вот этот вот самый, так сказать, запрос наверх, который...
Нет, совершенно не обязательно. Абсолютно не обязательно. Это просто, может, отражение реальности. Я понимаю.
Как вы смотрите вот на этот вот патернализм, иждивенчество и ожидание
решения
сверху?
И это как раз вот и есть архаические элементы представления о власти. Не разделение властей, не выборность, не ответственность власти перед обществом, а именно вертикаль самодостаточная, суверенная. Но я бы не называл это все-таки сословным обществом или феодальным обществом. Это псевдосословность, это иерархичность, новую, принимающую старые формы. Совершенно не случайно, когда чекисты, оправдывая свое положение, апеллируют там, к тому, что они новые дворянства, новая аристократия. У них нет других слов, других образцов для обоснования собственного права на власть, на бесконтрольную власть, на исключение из общих правил, на правность. Так.
Да.
Вот. Но это не сословность.
Кордонский бы сказал, что это сословие.
Бы сказал, что сословие, оно должно, если уж в строгом смысле, то оно должно бы определяться этикетом, образом жизни, брачно-семейными, эксклюзивным доступом.
Весь средневековый образ жизни, да, у них есть свой.
Нет. Отдельная большая тема.
Это выскочки.
Хорошо. Да, друзья, последний вопрос у нас, буквально последняя минута в эфире. Все-таки, резюмируя, советский человек жив сегодня, в 2017 году?
Воспроизводится. В определенных чертах воспроизводится. И наши первоначальные гипотезы, что это уходящее поколение, оно не оправдалось. И, как Левада писал, что дело не в том, что... какие у молодежи там установки, ценности и прочее. А то, что с ними делают действующие, существующие институты, которые ломают, перерабатывают и принуждают к соответствующему типу поведения.
Коротко, буквально 10 секунд. Жив советский человек?
Частично. Я вот некоторую часть его видел сегодня в зеркале.
Ну что ж, наши гости сегодня Лев Гудков, Леонид Гозман. Ну и, как говорится, да, старая пословица «поскребите русского, найдете татарина», а сейчас, по-моему, «поскребите русского, найдете советского человека», который, так сказать, прорывается из-под кожи современного российского общества. Но будем надеяться, что это уже какое-то одно из последних явлений его на историческую арену, и что все-таки мы преодолеем. Так что поздравляем со столетием советского человека, желаем ему упокоения в истории. Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».